Слава нашему Господу! У нас сегодня самостоятельная тема, с другой стороны, она будет продолжением, потому что область помышлений сердца человеческого – это очень большой-большой объемный вопрос, и здесь очень сильное повреждение и поражение. Оттуда вытекают ряд вопросов о том, что да хромлящая, не то что хромлящая, а хромота в этой теме в практике жизни ни одного верующего человека. Мы сегодня прочитаем невероятным образом одно из мест Писаний. Филиппийцев, 4 глава, 8 стих. Хотя бы. Но его начало возьмем 7 стиха. Филиппийцев, 4 глава, 7. «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Нам сегодня надо о помышлениях рассуждать. И надо будет очень глубоко рассмотреть вопросы. Помышление – это плод. Да? Это правда. Есть условия, которые, если не соблюдены нами, пускай будет такое слово, то последствия поражения в помышлениях будет безусловно, категорическое, то есть никуда от этого не денешься. Еще раз читаю этот стих, пока как он написан, не вдаваясь в подробности, а потом будем вдаваться в подробности. «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Мир – это кто или что? Когда Иисус говорит «Мир мой даю вам», а что я вам дам? Я вам дам кого-то или что-то? По человеческому рассуждению, мир – это атмосфера, обстановка, я не про мир земной. Есть мир между соседями, между людьми, между странами, то есть не военная обстановка, мир, мир, да? А вот Иисус говорит, а входя в дом, приветствуйте, это дом. Интересно, дом, а живущих его не надо приветствовать. Дело в том, что то, что он в живущих, распространится на дом. Приветствуйте дом и говорите «Мир дому сему». К какому дому? Вот эти четыре стенки, да, и потолок, и пол, где люди живут. Или ты, Господи, имеешь в виду дом, дом же его мы. Мы... Что апостол Павел имеет в виду? Это церковь поместная, собрание? Ну, может быть, да, но нет. Дом – это что, семья? А что такое семья? Это муж, жена, а потом муж, жена, тире отец, мать, плюс один, два и так дальше дети. Ну, а когда семья начинается? Я сегодня не разбираю, муж и жена, семья. Ладно, а дом, дом, когда? Дом – это моя внутренность, твоя внутренность. Для меня звучит так, когда приходишь в дом, приветствуешь и говоришь, мир дому всему, ну и стенам, и место жительству, и двору, и сзади двора, и вокруг двора, и под домом, и над домом. Да, это без разговоров. Но мир дому, вот внутренности человека. И если там сын мира живет, это для меня не звучит, что это глава семьи, это сын мира, или вот жена – это дочь мира. Ну, в принципе, можно так рассуждать. Для меня лично звучит так, что сын мира, Иисус Христос, живет во внутренности. Насколько живет, насколько ему живется – это вот очень интересные, интересные вопросы. Вообще, тему мира необходимо будет нам рассмотреть не как просто тему, а как рассмотреть себя в этой теме, согласно странице Священного Писания, и увидеть, насколько у нас Божий мир. И вот он говорит, если там живет сын мира, но дело в том, что двое на постели, один берется, другой оставляется. Кто возьмется, значит, в том жил сын мира Иисус Христос. Кто остается, хотя на собрание вместе ходили, на хлебопреломлении участвовали, понимаете, молились, и вроде и Христа принимали, ну, вместе или порознь. Обещание Богу доброй совести давали, водное крещение, да, молились о Духе Святом. Ну, пророчествующие, видящие видения и тому подобное. Ну и дальше это не показатели. Но вот один остается, а другой берется. Ну вот если сын мира живет, вот те будут восхищены. То есть он заберет своих. Свои для меня звучит, в ком живет сын мира. Ладно. Дальше. Ну, если касаться всех остальных вопросов, то сегодня мы, чтобы не ушли туда, в сторону темы о мире. Не о мире между людьми, а в тему о мире, что делает мир, которым является, а вот теперь, которым ничем является, а которым является. Потому что у нашего Господа Иисуса Христа одно из сильнейших имен – мир. И о нем сказано «мир наш». И поэтому, когда говорится «сын мира», то это конкретно говорится о личности Иисуса Христа, живущего во внутренности. Так вот, Иисус говорит, «мир мой даю вам». Интересно. Вопрос по-другому. А может ли быть мир Божий в моем, твоем, вашем, нашем сердце без присутствия Иисуса Христа? Еще раз. Может ли вот тут у нас быть атмосфера мира, присутствие мира? Пусть будет так, да? Вот он говорит, «мир мой даю вам». Ну, я в вас не войду, но мир мой дам вам. Может быть такое? Я вижу, что нет. Как оно получается, это уже другие разговоры, сейчас мы не будем касаться, может быть, этого. Ну, я примерно так грубо выражу мысль. Вот цветок растет, ну, вот, к примеру, скажу, знаете, я вот на днях во двор вышел, вот когда обледенение было, да, там же льда было, ой-ой-ой, дерева такие ломались, толстенные, вот, ну, у нас тоже поломались дерева, и вот куски березы, ну, размер, ну, полметра, два фита, кому как легче понимать, да, диаметр ствола, ну, вот, ну, как кулак, наверное, побольше, ну, примерно. Не верю своим глазам, ветка, листья пустила. Ну, я-то уже знаю, как это бывает. Так она же не на корне. От корня оторвана. Листики пустила. А потом там сережки, да, еще висят на березе, да? Вот. Ну, потом я посмотрю, они опять вырастут. И примерно, ну, месяца полтора будут листики расти, молодые побеги будут расти. Почему? Там есть почки, которые имеют жизнь. И жизнь у них пробудилась, потому что весна. Откуда они берут питание? В стволе, в этом куске ствола, еще остался сок. Березовый сок. И вот пока он не высохнет, и пока эти почки его не выпьют, они будут расти. Показатель того, что почки раскрываются, листья выпускают, сережки будут там расти, да, ну или даже цветы на некоторых деревьях оторваны будут от корня и от ствола. Будут открываться цветы. Если там будет много запаса, ну, сока этого дерева, да, то, знаете, то зависть даже появится, то есть будущие фрукты. Но фрукты не смогут получиться. Почему? Потому что не хватит питания. Как? Оторванное имеет жизнь. Да, вот это странное такое дело. Почему я говорю, придется немножко его коснуться, слегка бегло, но не глубже. Вот так вот и бывает, оторванная жизнь от Христа, а какая-то доля Божьего присутствия и мира все-таки там остается. Но нам не сюда надо. Нас интересует вопрос мира. А почему мир? И при чем здесь мир? Сейчас смотрите, что читаем. Значит, он говорит, мир мой даю вам, да? А следующий вопрос, вот он является миром нашим, через которого мы приходим к Отцу. По-другому звучит так. Примирение наше, мое, твое, ваше, наше с Господом, в смысле с Отцом, через посредника Иисуса Христа. Но в прошлой теме мы с вами касались такого сложного момента в жизни Иова, когда он сказал, а вот между нами, между мной и Богом нету посредника, который бы положил на нас обоих руки. Ну, для меня звучит, что когда была встреча у Иова с Богом, и он сказал, уже не мои уши слышат, а мои глаза видят. Я понимаю не иначе. Хотя в прямом тексте изречения Иова в последней главе этого не существует. Может быть, в оригинале оно должно быть. Но между строчек оно точно есть. Когда он говорит «наконец я увидел моими глазами», это говорит о том, если ты увидел наконец глазами величие и славу Бога Отца, не может быть, чтобы ты не увидел бы посредника. Понимаем? Поэтому вот бывают фразы, которые вроде не договариваются в Священном Писании, то есть их не договорили до конца. Но если шире раскрывать, то это обязательно будет. Потому что Ветхозаветнее Писание, когда изучаешь, исследуешь, что диву даешься, немалое количество народа Божьего по Ветхозаветним Писаниям понимали, что у Бога Отца есть Бог Сын. Посредник. Возвращаемся к миру. Мир. Еще раз. Этот 7 стих. Вопрос ставлю. Так кто или что соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе? Кто или что? Заново читаю стих. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет. То есть ему, на него возложена ответственность на мир Божий. Вот этот мир Божий будет что-то делать. Что он будет делать? Мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши. Соблюсти – это быть блюстителем порядка. А блюститель порядка – это отвечающий за порядок. Ну, полицейский. Ну, грубо звучит, понимаете? Полиция. Ух, ты что говоришь, что мир Божий – это полицейский? Нет, привыкли полицейских знать, понимаете, как людей таких грубых и тому подобное. Блюсти – это не всегда быть полицейским, пожалуйста. Блюсти – это даже не быть пастухом, потому что есть разное, ну как сказать, понимание. Пастырь и пастух оба пасут овец. Но пастух – это наемник, а у хозяина ты не скажешь, что он пастух. Ну, в русском лексиконе не звучит. Его хочется назвать пастырь. Хотя слово пастырь характеризует более духовную форму, ну, по вопросу, допустим, людей в церкви. И вот там есть служитель. Его называют пастор. Но для меня звучит разница между пастухом и пастырем, как между наемником и хозяином. Поэтому соблюсти я не рассматриваю наемника и административно действующее лицо. Нет. Я вижу здесь человечность. Что ты сказал? Как это понимать? Вот Бог сказал, что подобие наше, он имел в виду себя, да? Сотворим человека по образу и подобию нашему. Человек – это подобие и образ Божий. Вот Адам был блюстителем в Едемском саду. Он охранял его, ухаживал, оберегал, был блюстителем. Поэтому соблюдать – это сохранить, развить, взрастить, вырастить, ухаживать, вплоть до того, чтобы пожертвовать самим собой. Ну, Адам не жертвовал самим собой. А тут говорится, и мир Божий – для меня звучит присутствие Сына Божьего во внутренности человека создает обстановку внутри этого человека, обстановку мира. И вот это Божье присутствие в лице Сына Иисуса Христа, Бога во плоти, присутствие Его во внутренности нашей, Он соблюдает сердца наши и помышления во Христе Иисусе. Еще раз. Соблюдает что? Сердца, то есть, ну, образ не мыслей, чувств, хотений, желаний. И помышления. Для меня помышления, согласно Священному Писанию, это значит мысли и чувства, переплетенные между собою и проварившиеся друг с другом. И вот образуется помышление, потому что Священное Писание говорит, помышления не ума, а сердца. Из сердца исходят помыслы. Это очень серьезная такая сфера и обстановка. Для меня звучит Если у нас ненормальность с помышлениями, это первый признак того, что у нас нет атмосферы мира внутренности, потому что у нас нет Христа. Вот что говорит этот стих. Заново. Теперь уже как в этом рассуждении его читаю. «И мир Божий, которым является Сын Божий, а с собою приносит своего присутствия мира своего, то есть его благоухание, это есть мир. Мир является примирение человека с Богом, с Отцом. Иисус сказал, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Так вот, присутствие Сына Божьего с этой атмосферой мира, которую Он внес во внутренность, соблюдет сердце мое, твое, ваше, наше и помышление во Христе Иисусе. По-другому звучит так. Сердца наши и помышления войдут внутрь Христа. Еще раз читаю. Соблюдет сердца ваши и помышления не Христом Иисусом, не через Него, а соблюдет во внутри. Имя Господа крепкая башня, и убегает к ней праведник. Нет. Убегает в нее. Живущий возле крыл всемогущего. Возле сени крыл его. Нет. Под. Но так? Город-убежище, которое раньше было у народа Израиля, там несколько городов было, в него надо убежать внутрь. Наружу ты остаешься, ты под ударами будешь. Но тебя внутрь не пустят, пока мы во вратах, а там, говорит, есть светильник, который просвещает всякого человека, входящего в мир, да, так говорит Священное Писание. В мир? А, мир. Так это же он мир. Он город, он мир. И вот мы теперь бежим к городу-убежищу, но нас не пустят туда. Вот светильник, который просвещает всякого человека, входящего в этот город через двери. Мы с вами рассуждали, а дверь является Сын Божий. И вот мы рассказываем, вот это случилось, вот так случилось, вот так случилось, потому, я вот такой, я такая. Называем вещи своими именами, как женщина возле колодца в Самарии, да? Самарянка. Она сказала, он говорит, да, ты правду сказала. Ну, то есть, ты назвала вещи своими именами, все, теперь ты можешь войти в этот город, в мир. Он говорит, вот смотри, когда ты войдешь туда, и внутри, во Христе, сохранятся в сердце чувствования, правильные будут, и помышления ваши во Христе Иисусе, значит, образ мышления и образ чувств, вместе соединенные. И вот теперь он пишет, заново начитаю. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши, помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои! По-другому звучит так. Ну, конечно, вы по-другому и не сможете. Вот так для меня звучит следующий стих. Наконец, братья мои, что только истина. Ну, конечно, будет так, только так и будете помышлять. Что честно? Ну, конечно, вы же не будете напрягаться. Это же у вас, ну, просто свободно пойдет, без натяжки всякой. Что справедливо? Значит, и истинность будет у нас, и честность будет, и справедливость. Что чисто? И чистота будет. Что любезно? Любезно – это и внимательность, и предрасположенность в положительном смысле, и нежность, и вот, знаете, предусмотрительность, ну все абсолютно здесь для меня. Что достославно, то есть по высшей оценке абсолютно. Что только добродетель и похвала, не в глазах людей, а в глазах Бога. О том помышляйте. Да вы не сможете не помышлять. Отсюда обратное чтение этого стиха, или этих двух стихов, звучит так. Если нарушение, вот и по этим мы с вами рассмотрели, 7 пунктов здесь описывается. Что? И на каждый пункт с ударением он идет. Ну, вот здесь вот заложена радуга. В радуге 7 расцветок, знаем? Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Начальные буквы обозначают расцветку. Ну, на земле в музыке 7 тонов. Ну, 5 полутонов, сейчас не касаемся. И вот на основе этого все остальное получается. Если внимательно дальше рассматривать, то у человека 7 основных вкусов. 7 основных запахов. Я не буду всего это рассказывать. Я занимался исследованием этого, был просто удивлен. В музыке не только 7 нот, но там существуют еще и каждый аккорд, но сейчас не буду разбирать, сколько каких аккордов, они обладают чувствами. Вот аккорд вот такой тональности, вот такое чувство побуждает во внутренности. Или пробуждает, пробуждает, или оно спящее такое чувство, а потом раз, и оно открывается. Это не эмоции, хотя это эмоции. Это не эмоциональная сторона, пожалуйста. Это вот реакция внутренности. Вот он пробуждает вот такие чувства, вот такие, вот такие. Понимаем? Так вот, для меня звучит так. Вот когда мир Божий пришел в лице Иисуса Христа, то он пробудит сразу 7 вкусов, 7 запахов, ну пускай будет так, да? 7 осязаний, ощущений. И вот ими, этими 7 полнотой, вот перечисляется истинность, честность, справедливость, чистота, любезность, достославность, добродетель и похвала. Для меня звучит это так. О нашем Господе сказано, и почиет на нем дух такой, дух такой, дух такой, 7 духов Божьих. Интересно. Все они духи-советники. А главой советников потом становится наш Господь. Ну, в принципе, он и был, но ему нужно было подождать, пока 7 духов Божьих опочиют на нем. Хотя это в ветхозаветных писаниях написано, в Новом Завете на нем это все исполнилось. Теперь, он говорит, если елей на голове Аарона, то дальше он должен и на бороду, на края одежды. Ну, я сейчас не разбираю это место Писания, но оно для меня звучит так. Но тело же его мы. Если он глава, и на голову ему вылит елей, помазание, которое имеет 7 составляющих, 7 духов Божьих, то получается 7 духов Божьих с него стекает и на тело, а телом являюсь я ты. Успеваем? В таком случае получается мы под помазанием, аналогичным, как у нашего Господа, да? Только под помазанием ли мы? Раз. Второй вопрос. А я, говорит, умощен свежим елеем, Давид пишет. А как у нас с этим помазанием, свежестью? А еще написано интересно, этот елей, этот, да не оскудевает на голове твоей. Слово оскудевать, да не уменьшается в количестве. Вот если ты вылил, то когда выливаешь, его много, но потом он стекает. Куда он перемещается? Ну, на голове что-то остается, но уже на голове становится его меньше, правильно, да? Почему? Потому что он стекает дальше. Ну, кое-что останется. Да не оскудевает, это очень сильная фраза. Вот в растении сок не оскудевает, иначе веточка начинает засыхать, портиться или раздваиваться. Ну, за исключением, если такая порода, которая должна раздваиваться. Ну, есть такие породы. Но те, у которых стержневой ствол идет, они не раздваивают ветки. Стержневой идет, а от него дополнительные потом отходят. Но если остановить питание, то стержневой вот этот, вверх идущий, потом раз, и 2 почки раскрыл. И вот когда ты подходишь к дереву, и вдруг видишь, дерево должно прямо расти, оно раздвоенное. Вот в этом месте, если ты сейчас срежешь нижнюю часть ствола и посчитаешь годовые кольца, ну сейчас я не буду все технологии рассказывать, ладно, то можно вычислить, в каком возрасте у этого дерева такое случилось. И по вот этим веточкам, которые пошли, ты можешь определить, сколько времени в таком раздвоенном состоянии они находятся. Ну, я туда уже не пойду, пожалуйста. Хотя это очень глубокие вопросы, необходимые для нас. Это вопрос о помыслах. Итак, вот здесь вот он говорит, чтобы Христово благоухание было, вот они 7 показателей, которые мы сейчас с вами прочитали, перечислили. Это из 7... Как это правильно сказать? Из 7 компонентов составлен рецепт помазания для нас с вами, который теперь на нашей голове должен быть. Дальше. Вот присутствие вот этого помазания, вот этого проявления этих вопросов, изнутри исходящих, произойдет при условии, если мир Божий, которым является Христос, он в нас. И теперь его, как сказать, атмосфера, вот он принес концентрация вот этого запаха. Пускай, ладно, будет так, да? Вот зашли в помещение, ну, свежий воздух, запаха нету. И вдруг, вот когда, помните, женщина, она разбила сосуд с драгоценным миром. Во-первых, это очень дорого стоило. То там наполнена, мне такая фраза интересная. И дом наполнился. Что сделал дом? В доме запах появился? Нет. Запах стоял? Нет. А что запах сделал? И дом наполнился благоуханием. У меня вопрос. Ну ладно, вот она вылила на тело нашего Господа драгоценное мира. Хорошо. Но остатки этого сосуда, ну куда-то дели. Ну то есть внутри дома нету. Ладно. Иисус не остался там, он куда-то пошел, да? А что с запахом? Я отвечу. Значит, основное помазание вот этого, ну, этого масла, оно, во-первых, это масло, во-вторых, помазание вот этого запаха. Ну, я бы не назвал помазанием, я бы назвал, что это масло источало из себя запах. И вот наш Господь пошел, и знаете, вслед за ним, вот когда метеорит летит, метеор, да, то за ним большой-большой такой огненный хвост, да, далеко-далеко видно, да? Может, такое сравнение неудачное. Вот наш Господь пошел, а за ним, ну, как хвостом, нехорошо так звучит, да? Вот это благоухание тянется. Если воздух стоит, то по этому благоуханию ты сразу найдешь, где Иисус. Я не туда. И вот мы заходим в этот дом, где на тело Господа вылили это драгоценное мира. У меня вопрос возникает. Скажите, пожалуйста, сколько времени там будет стоять запах? Через сколько времени он выветрится? Вопрос. А выветрится ли вообще? Я что-то сейчас скажу. Я думаю, что навряд ли будет выветриваться. Почему? Потому что когда дом наполняется запахом, наполнился благоуханием, то это благоухание уже не в воздухе, оно стало входить во всех людей, которые там были. В ихнюю одежду, в ихнее лицо, руки, ну вот обнаженные части тела, да? В ихние волосы, понимаем? В мебель, какая там была, в стены, в потолок, в пол. И вот теперь люди, оттуда вышедшие, от них это благоухание. И везде, куда они ни придут, им будет задан вопрос. Слушай, ты где был? Ты где была? А чего ты так ароматно пахнешь? Понимаем, нет, что произошло? И они рассказывали. Ты знаешь... Вот там была вот такая встреча, вот там лежал Иисус. Ты представляешь, пришла женщина, она разбила сосуд, взяла это масло и помазала Господа. Это ты знаешь, что было? Ну, кто-то злился, кто-то бесился, кто-то возмущался, но все равно благоухал. Стены пропитались. Я не знаю, сколько времени стены будут держать этот запах. Для меня звучит. Согласно странице Священного Писания, вот этого места Писания. Он говорит, а я, говорит, хочу, то есть от имени Господа, если рассуждать, да? Чтобы вот это, говорит, елей вот этого помазания, вот этого мира драгоценного не оскудевал на головах, в сердцах. Чё? Еще раз, и мир Божий, который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Я думаю, теперь будет понятно, почему... С каким-то человеком приятно общаться, беседовать, только не потому, что это разнополый объект удачного телосложения, интонации, голоса, прически там и тому подобное. Пожалуйста, нет. Бывает, человек красиво выглядит, но отвратительный. Тебя же выворачивает. Может быть, я сгущаю вот такие краски, понимаете? Ты не можешь воспринять этого человека. Не по его внешности или по ее внешности. Но из внутренности исходит. Не то, что зубы нечищенные, пожалуйста, или ноги потеют. Не об этом разговор. Или тело целый месяц не было купанное. Не об этом разговор. Нам вот сюда помыслы надо, вот сюда. Поэтому, как сегодня пойдет тема, ой-ой-ой. Ладно, я должен сделать остановку. Идет конкретное, что показать. Вот это драгоценное мира, которое женщина вылила на тело нашего Господа, оно обладало силой. И силой этой, как сказать, сила заключалась в силе запаха. Сила заключалась в стойкости запаха. Сила запаха – это концентрация, ну, этих ароматов на единицу объема. Потому что бывают, знаете, так, ароматные такие масла, нежный запах – знаете, мне очень интересно было, согласно странице Священного Писания, понюхать, как пахнет виноградная лоза. Не сама лоза, а когда она цветет. Песни песней говорится о том, что вот благоухает, виноградные лозы благоухают, источая аромат, источая. Вот у ландыша свой аромат, да, лилия полей или лилия валы, ну, кому как легче, ландыши эти. Вот у них своеобразный такой аромат, да. И у меня есть там в саду, я посадил косточки, вырос виноград, я его кушал, ну, интересно так. Вопрос не здесь. Но мне было более приятно, и вот я когда прочитал песни песней, в Боге прочитал, понимаете, при помазании Господнем, а не сентиментальные чувства разнополые. Пожалуйста, я сразу говорю конкретно, потому что у многих реакция на эту книгу бывает такая очень. Ой-ой-ой. И когда я пошел и понюхал, это, во-первых, знаете, настолько тонкий аромат, настолько нежный и настолько, я не знаю, какое слово сказать, неназойливый, не назовешь его. Он не сильный в вопросе того, что далеко запах не отходит. И вот я принюхивался, думаю, вот это да. Правда, мне приходилось бывать в виноградниках, которых аромат еще от плодов. Ой-ой-ой-ой-ой. И если это весь виноградник этих плодов, то там на версту запах стоит. А в этом случае мне очень сильно нравится место Писания, которое говорит, и праведник цветет, как пальма на Ливане. Я как-то с вами делился этим моментом, сейчас немножко коснемся, идем дальше. Вот королевская пальма. Я думаю, я понимаю, почему ее назвали королевской, потому что. Итак, в расцвете сил и своего возраста она достигает высотой 30 метров, а в метре 3 фита, то есть 90 фитов. Ну, кому как легче, ладно? Глубина корня, во-первых, это стержневые корни, или как сказать, я забыл, как называется, то есть неповерхностные. Вот есть деревья, у которых поверхностные корни, и вот когда ураган бывает, то вот эти вот сосны переворачивают, грук, понимаете, потому что корень так вертикально вниз не идет. А у этого дерева, я так понял, что ну, корни поверхностные тоже, видимо, есть, но вот стержневой туда вниз уходит, он уходит туда тоже на 30 метров 90 фитов. Пальма, в принципе, никогда не боится засухи, потому что на той глубине всегда вода есть. Ну, вопрос сейчас не здесь. Размер листа у этой пальмы 6 фитов или 2 метра рост человека. Ну, примерно. Раз в месяц один лист она сбрасывает. Это календарь времени. Выбрасывает соцветие, не цветок, а соцветие, то есть ствол, на котором миллионы цветков. И высота этого ствола 14 метров. И если умножить на 3, это 48 фитов, да? Ну, может, я ошибся, ну, примерно, чтобы мы понимали. И вот на этой высоте такого соцветия, там и цветки есть, и уже завязь есть, какие-то, значит, уже отцвели, и уже завязь, будущие плоды, и уже плоды и тому подобное. Но все это хорошо, но все это пока не то, к чему мы сейчас идем. И вот она, эта пальма, обладает силою благоухания, непрекращающегося. Вот это соцветие источает аромат. Что интересно, что это столько аромата, что в радиусе 2 километра. Радиус 2, ну и туда 2, диаметр 4. Ну, а 1,6 километра в миле, ну, примерно, чтобы понимали, если 2 километра, там, ну, наверное, ну, полторы мили, наверное, будет, да? И воздух наполнен этим запахом. И как бы ветры не сдували этот запах. Вот, допустим, где эвкалипты растут, там эфир. Раз, и он летит, ты его не видишь. Но если он загорелся, то ты видишь, в воздухе летит кусок огня. Это кусок эфира полетел. Эфир выделяет дерево, этот эфир стоит. И ветер дунул, и кусок оторвал, и полетел. Ну, чтобы было понятно. А это аромат стоит и не исчезает. И ты его сдуть не можешь. Если ты нюхнул запах, но если ветра нету, то ищи 2 километра, 1,5 мили, найдешь. Только теперь смотри, откуда запах пришел. Ты найдешь эту пальму. Аромат Христова благоухания. Ну, немножко туда, чуть-чуть. Так вот, мы с вами рассматриваем вопрос. Оказывается, соблюдение сердца и помышления – это следствие того, если там присутствие Господне. Обратная картина. Если в сердце нечистые чувства, если в мышлении нечистые мысли, если помыслы, искания, цели и так далее нечистые, значит, это говорит о том, что там мир с преисподней. Свои для преисподней. Заинтересованы получение оттуда. В прошлый раз мы с вами касались вопроса, ну как это получается, что мысли, помыслы оскверняют либо освящают человека. Ну да, конечно так. Теперь как Бог рассматривает вопросы, что происходит с людьми, если нарушение помыслов. Смотрите, что он пишет. Ну, в смысле, псалмопевец пишет. Асав хотя бы. 80-й псалом, стих 13. Псалом 80, стих 13. Ну, с 12 читаем. Даже с 11. Ну, лучше с 9. Хорошо, с 9 стиха читаем. «Слушай, народ мой, и я буду свидетельствовать тебе, Израиль, о, если бы ты послушал меня, да не будет у тебя иного Бога, не поклоняйся Богу чужеземному. Я Господь, Бог твой, извечу тебя из земли египетской, открою уста твои, и я наполню их». Здесь очень глубокий смысл. Я не знаю, может, коснемся, может, нет. А уста открываются и наполняются тогда, когда сердцем веруют, а устами исповедуют. Дальше. Сердцем веруют от того, что слышат. Либо Слово Божие, либо не Слово Божие. Следующий момент, чтобы было понятно, но наперед сразу по теме, придется коснуться этого вопроса. Прикосновение к силе Божьей. Вот медный змей был, и всякий, посмотревший на него, прикасался взглядом, и оттуда исходила сила Божья для соблюдения от яда. Это закон. Об этом законе в свое время сильно молился Соломон, когда за храм он молился, построил. Когда из-за грехов они, говорит, будут рассеяны, и потом они придут в себя и посмотрят в сторону Иерусалима и в сторону храма, который я построил. Но а Иерусалима-то не будет, он будет разрушен. Храма не будет, он будет тоже разрушен. Но не важно, хотя это важно. Важно, говорит, другое. Божье присутствие там не разрушено, и Божья сила и помазание там не разрушены. И когда они посмотрят туда, хотя будут знать, что храм разрушен, думайте каждый, хотя они посмотрят туда, хотя Иерусалим будет разрушен, но сила Божья там не разрушена, и помазание Божье не разрушено. И когда они своим взглядом, каким? Физический глаз слишком далеко. Помышлением, да, помышлением. Вера – это уже следующее действие. И вот они смотрят туда, признают себя пред Богом. Но что происходит? Они прикоснулись, и немедленно оттуда вышла сила. Как от медного змея сила исходила. Да не от змея, там Божье присутствие было. Как Сын Божий сказал, кто ко мне прикоснулся, я чувствовал, из меня вышла сила. Вот это закон прикосновения силы. Я, говорит, предложил вам открыть уста, тогда, когда сердце наполнено Божьего присутствия, потому что вы прикоснулись к моей силе, и сила моя вошла в вас. Священное Писание говорит, силой Божьей соблюдаем и ко спасению. Раз мы касаемся этого вопроса, звучит, смотрите, страшная вещь. Когда человек смотрит на то, с чем не согласно небо, Бог против этого, грехи, какие-то сплетни, ну неважно что, ладно? Ну что получается? Человек смотрит, заинтересован, потому что внутреннее побуждение прикасается к силе греховной. Понимаем? Оттуда исходит сила греха. Вот сюда мы идем, и входит в человека. И теперь человек делает грех и говорит, ты знаешь, как трудно грех бросить? Я скажу тебе почему. Потому что ты, он или она, неважно, мы посмотрели с тобой на этот грех. Заинтересованностью. Мы соприкоснулись, мы заставили своим взглядом через интернет, через мысли, через чувства, через хотения, через желания, через уши. Неважно чем, мы соприкоснулись, оттуда обязательно вышла бесовская сила. Если силой Божьей соблюдаемы ко спасению, в таком случае силой бесовской соблюдаемы грехопадению, к отступлению от Бога. Успеваем? Почему люди не могут от мысли освободиться, от помыслов, от рассуждений, от чувств, от хотений, от желаний? Я их гоню, говорит, и ничего, говорит, у меня не получается. Ну, понятно. Понятно. Так вот, смотрите. Открой уста, я наполню их. Но народ мой не слушал гласа моего, Израиль не покорялся мне, потому я оставил их упорству сердца их. Ах, ага, упорство сердца. Пусть ходят по своим помыслам. Ходящие по своим помыслам, согласно страниц Священного Писания, вот этого места хотя бы, они имеют упорство. Упорство, то есть они соприкоснулись со грехами, их не интересует. Они не хотят дальше идти. Читаем такое местописание, Притчам 12 глава, стих 5. Очень просто, очень глубоко. Боже, помоги все успеть, сколько сможем сегодня. Помышления праведных – правда, а замыслы нечестивых – коварство. По-другому, он говорит, если ты будешь помышлять о правде, это будет говорить о вопросах твоей праведности. Если говорить о вопросе праведности, нам следует обратить внимание очень глубоко на один такой интересный момент. Что вменилось Аврааму в праведность? Потому что сегодня, Бог даст, мы сегодня должны будем туда отправиться, порассуждать, чтобы рассмотреть себя. Наперед забегая по этим деталям этого вопроса, там звучит так. Мы коснемся, Бог даст. Он не рассматривал обстоятельства, в каких он находился, и его половина, он, по-другому скажем, он не варился в этом котле с этими приправами. Пусть будет такой оборот речи. Почему я так говорю? Ну, пускай будет такое понимание. Вот в каком рецепте ты варишь продукты питания, такого вкуса они и будут. Правда, да? Сколько ты горечи добавил, кислоты, соли, приправ всевозможных, вот это будет отдаваться вкусом. Ну и запахом тоже. Поэтому для меня звучит к сегодняшней теме. Вот он, Авраам, не варился с теми приправами, с которыми не согласно небо. Пусть будет так. Но он проварился настолько, потому что Священное Писание будет говорить, вера от слышания, слышание от Слова Божьего. И, сегодня мы касались этого момента, вот он прикасается к силе Божьей, сила Божья входит в него, потому что он имеет согласие с небом. И он в этом рассуждении находится. Дальше. Священное Писание говорит, я забегаю наперед тоже. Поверил Авраам, и это вменилось ему в праведность. Теперь отсюда идем сюда. Помышление вот этого праведного праведника является правда. По-другому не сможет он помышлять, если он не принял этой правды в себя. По-другому, тоже, наверное, сегодня будем читать это место Писания, сердцем веруют к чему? К праведности. А устами исповедуют ко спасению. Так, ну давайте идем в стан к Аврааму, хорошо? В районе 65 или 75 лет, не помню, когда ему было точно, какой возраст, можно уточнить, посмотреть. Бог его выводит из шатра и говорит, посмотри на небо, видишь, говорит, сколько звезд? Он говорит, да, вот сколько у тебя будет потомков. Ну, потом, конечно, там противные такие обстоятельства у него, где? Во внутренности. И у Сары тоже. Ты знаешь, вот возьми служанку, может, от нее я буду иметь ребенка, и проблемы. Измаил рождается. 99 лет, Бог встречается с Авраамом и говорит, вот у меня с тобой сейчас будет завет. И в этом завете обрезание ты сделаешь, все должны быть обрезаны, Измаил тоже. Ему было 99, Измаилу 13. Дальше. Ты должен поменять свое имя и поменять имя своей жены. На какое? Раньше твое имя было через одно «А» – Авраам. Теперь твое имя будет Авраам. А что это обозначение? Отец множества народов. Ну подожди, Господи, ты говоришь, что будут, ну а пока мы с нету, и Сара еще не зачала, а я уже должен поменять мое имя. Понимаем, нет? Священное Писание будет говорить, он поверил Богу, называющему несуществующее, как существующее. Мы можем себе представить такую картину? Нет, он возвращается после общения с Богом, где он общался, это уже детали, и обращается к жене, что на ухо, потихонечку, шепотом. Сарра, дворе. Потому что до этого было Сара, а теперь Сарра. Что обозначало Сара? Наверное, бездетная. Что обозначал Авраам? Бездетный. Что обозначает Авраам, отец множества народов? Что обозначает Сара, мать множества народов? Детальность, еще одна детальность. Мать множества царей. Ух ты, вот это да. И вот представляете, он говорит, больше я тебя не буду называть Сара, все, ты Сара. Смотри, меня не называй Авраам. Ну так, ну рассуждайте, между строчек. Что за реакция была в стане у него? Кто что думал в его адрес? Как они рассуждали? Как они реагировали? Меня это не интересует нисколько. Как реагируют окружающие люди на то, что Ной строит ковчег? Это не важно. Он не за 10 дней его построил, правда? Я не думаю, что он за год его построил. Варианта нет. Такую громадину, чтобы построить? Он кого-то нанимал? Кто-то соглашались? Где он брал деньги, чтобы им оплачивать? Ну, там есть одно место Писания, жизни человеков будет 120 лет. Но что после ковчега, когда закончилась жизнь, из-за потопа, ну, люди жили по 160, да, знаем, нет, Авраам 160 жил там дальше. Для меня звучит, случайно не 120 лет ли он строил ковчег? Ну, во всяком случае, не год. За год такую махину навряд ли построишь. Ну, вот строится, строится, и все же смеются, правда? Насмехаются, ну так. Какая у них реакция? Не важно, какая у него реакция. Вот сегодня ставится вопрос для нас с тобою. Вот мы с тобой Ной. Строитель ковчега, своей внутренности. Вот Авраам строил ковчег своей внутренности. В этот ковчег нужно было внести Исаака. И он говорит, слушай, Сара, мы строим ковчег. Братья обычно любят говорить, что Сара смеется, жены смеются, та-та-та-та-та-та-та. Однажды мне Бог сказал, да не Сара первая рассмеялась. Как, Господи, ну так же написано. Да, плохо, я читаю, считаю хорошо. И вот там, где Бог ему говорил, вот у тебя в следующем году будет ребенок, то там написано, Авраам внутренне рассмеялся и сказал, Господи, да хотя бы Измаил был жив. А Бог говорит, нет, именно Сара родит тебе. Так что смеялся первый он. В себе, ну, все-таки смеялся. А она смеялась уже немножко вслух. Ну, а смеется тот, кто смеется последним. И имя Исаак обозначает смех. Интересный вопрос. Ковчег? Сила. Так вот, праведность. Он поверил, переименовал свое имя на другое. Так, теперь берем сегодняшних Авраамов и Сар. Не по вопросу, вот нету детей, вот они хотят детей, они в этом направлении, пожалуйста. И вот Бог призвал нас в звании святом. Заново. Он нас, грешников, призвал, грешников позвал, призвал. И, ну, как правильно сказать, я не знаю, какое слово подобрать. Ну, сюда корону одел или что, как сказать, да, так пускай будет. И здесь написано «святой». Только эта корона так плотно села, что она должна так и оставаться на голове. Звание «святой». И вот дал одежду, понимаете? Ну, представьте себе, младший сын свиного корыта пришел, да? И вот... Что там, подобие одежды, с него это сняли, бросили в огонь, сожгли, его там чистили, скоблили, купался он, очистился наконец. Вот теперь на него не жалко и драгоценного мира вылить. Ну, 100% это было, потому что Иисус говорит: я пришел в твой дом, ты мне ноги не омыл, а женщина волосами отерла и слезами умывала. Ты мне целования не дал, она ноги целует, ты мне простое масло не полил на голову, она драгоценная, вот мира там и тому подобное, да? Вот представьте, теперь этому сына одеть в эту обувь святую, одежду святую, это же вообще... Повязку на голову там, или как евреи делали, святой. Это как он выдержал все это? Перстень, фамилия, печать. Как он это выдержал? Вот об этом и говорится, хотя здесь так просто написано. Помышления праведных – правда. Авраам после этого помышлял о наследнике. Он помышлял об Исааке. Что дальше? Он предвкушал, как ему баранов передаст, ослов, верблюдов. Я не вижу этого. Мы с вами как-то касались. Он предвкушал, что он передаст сыну обетование, благословение, как Бог его вывел из земли родства. Что теперь туда ни в коем случае возвращаться нельзя даже за невестой. Вот эти колодцы, где Бог останавливал, они как появлялись? Ну, потому что Бог останавливал. И Бог открывался со своими именами. И вот он был переполнен этим всем, и он хотел это рассказывать. Праведник, как просто написано. Параллельно смотрим, что происходит с людьми со грехами. Смотрите, Притчи 24 главы, хотя бы стих 9. Страшное место. Притчи 24:9. Помысл глупости – грех. И кощунник – мерзость для людей. Еще раз. Помысл глупости – грех. Грех потому, что об этом мыслила глупость. Глупость – это он, она, это человек, личность, ужас, дух. Объясняю, почему так говорю. Потому что, когда Иисус сказал: «Я даю вам мир не такой, как этот мир дает, мир мой даю вам». Вспоминаем? Мы назад должны туда вернуться. Знаете, что он сказал? Он говорит: я являюсь мир, и я даю мир. Для меня звучит, что я даю вам духа мира, не мира окружающего. Если бы мы имели духа мира, то были бы от этого мира, говорит Священное Писание, вспоминаем. А ты что сказал? Не так, как этот мир дает. Оказывается, существует у демона, среди демонов, дух, которому имя мир. Фальсификат, подделка, дубликат. Ложная копия Сына Божьего. Не Антихриста я пока не разбираю. Удивительно то, что когда человек грешит, то грехами достигает условного мира в своем сердце. Чем больше грешит, тем больше успокаивается. А потом не хватает, надо не эту порцию греха, а больше сделать. Больше греха сделает, и тогда спать может. Успокаивается от дел своих. Настроение появляется. Есть вещи, которые пока я не буду говорить. Вот человек пока с утром не выпьет, работать не может, руки трясутся. Держать руль не может. Трясутся руки. По линии пройти не может. Ноги туда-сюда. Как выпил, выпила, точно по линеечке идет. Вот на работе смотришь на него или на нее. Человека нет настроения. С одной стороны звучит, что в растрепанных чувствах проснулся-проснулась. С другой стороны, звучит, что пока по дороге там какие-то неприятности, дома или где, но в основном не эта причина. Это наркоман греха, это наркоманша греха. Но вот утром, когда встал, проснулись, Этот грех не сделан. Человек в растрепанных чувствах, разочарованных, не уверен в себе, не уверена в себе, не попадись. Но как только сделает, и именно возьмет такую долю, какую нужно получить, чего не играет роли любых действий, то потом жизнерадостный, счастливый, она счастливая, душа человек, и мир, и скандалить не будет, и к миру приводить будет. Понимаем, нет? А мир ложный. Это доля наркотика. Иисус сказал, не так, как мир дает, я даю вам. Так вот, здесь говорится страшная вещь. Дело в том, что глупых, глупыми, ну, когда говорит, глупец молчит, кажется мудрым. Но в основном, если посмотреть по притчам, то вопрос глупости обязательно увязывается с греховодничеством. В основном сексуальных вопросов. Когда здесь смотришь, это не просто глупость. Глупость это, как знаете, как спиртное, так образно говоря, которое немножко у трезвого на уме, у пьяного на языке, понимаем, да? И вот этой глупости хватанул человек, хватанул, а пускай будет такой оборот речи. И вот теперь грех спокойно выходит наружу. А грехи различные, в основном это измена Богу. А дальше это сексуальные вопросы. Грех откуда? Помыслы, помыслы. Вот туда. Читаем Исаия 55 главы, стих 7. Исаия 55, стих 7. «Да оставит нечестивый путь свой». Где этот путь? Это что, вот где мы по асфальту ходим, по тропинке, по каменной, по, там, по травяным тропинкам ходим? Это те пути, да? Нет. Мы с вами касались прошлой темы. Сегодня нам необходимо тоже на это обратить внимание. Пути в сердце человека. Пути и дороги – это постоянное место хождения в мыслях, в чувствах и желаниях. По-другому – проторенные дорожки. По-другому – пройденные эти магистрали. По-другому – человек, который смело, спокойно, без натяжки, без напряжения входит в грех, это говорит о том, что эти пути пройдены уже в неоднократности своей. Если делается спокойно большой грех, это говорится о том, что это уже старая песня, старая история. Значит, человек соприкоснулся ко греху, оттуда взял эту силу, этой силой соблюдаемой ко греху, умножает это в нем, варево идет и выходит наружу. И потому спокойно делаются следующие преступления. Но дело в том, что следующий вопрос. Вот здесь вот говорится страшная вещь. Это мы по вопросу мысли, чувства, хотения, желания, но вопрос силы. «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои». И да обратиться к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. По-другому этот стих звучит так. Вот если обратился к Господу, то у тебя уже не будет помыслов твоих, и не будет путей твоих. Помыслы будут Божьи, пути будут Божьи. Потому что с кем сговорился, с тем и пошел. Пойдут ли двое одним путем, не сговорившись? Отсюда вывод. Когда мы грешим, неважно как, словами, языком, ушами слушаем или мнение, или скоропостижно высказываем свое понимание обстановки, вот нас распирает, мы не можем. Это говорит о том, что у нас есть наши пути. Наши домыслы есть, наши помыслы есть. Мы в этом варимся. Отсюда вытекает очень простой вывод. Раз мы варимся вот в этом, мы не можем вариться в Божьем помазании. Ну, пускай будет такой оборот речи, хорошо? Мы не можем вариться в Божьем водительстве. Мы не можем вариться, ну, пускай даже будет такое слово, в том, чтобы Он руководил нас советом своим. Давайте. Как мы сегодня с вами начали место Писания, 7 вопросов, в которых должны быть набраны, ну, отличные оценки. Хороший вопрос. Вот так вот дома взять, выписать себе там филиппийцев вот это место Писания, что мы читали в начале сегодняшней темы. Так вот, знаете, по пунктам, не в линеечку, а так вот по вертикали, да, каждый пункт. И вот каждый момент, который, вот сейчас мы думаем вот об этом. Ага, стоп, эту мысль, хоп, и сюда, на это сито. И оценки ставим. Пройдет, не проходит. Выкидывать. Вы знаете, я так вижу наперед, что когда мы в течение дня, если так вот немножко поработаем с собой, да, то я не знаю, за голову мы будем хвататься или за сердце. Видя то, что мы в плачевном состоянии. Значит, тогда Господу надо. Срочно, срочно. Но Иеремия говорит страшную вещь. Смотрите, какую. Но Иеремия говорит о народе Израиля. Ну, это те далекие времена, понятно, доступно. Хорошо, но Иеремию сегодня читаем к себе, ладно? К сегодняшним временам. Смотрите, что Бог увидел и раскрывает внутренность евреев, которые говорят, а разве мы не сыны Авраама, разве мы не дочери Авраама, разве мы не дети Авраама? Согласно сегодняшнему времени звучит, а разве мы не христиане, разве мы не его наследие, разве мы не его народ, разве мы не его дети, не его дочери и сыновья? Ну так, да? Иеремия 18:12. Но они говорят. Раз они говорят, кто их слышит, неважно, но они говорят. Это говорит о том, что от избытка сердца говорят уста. Это говорит о том, что сердцем веруют, а устами исповедуют. Вот смотрите, что они сейчас будут делать. Сегодня я, ты, мы, вы, они. Ой, я бы не хотел бы сегодня так сказать, но придется так сегодня читать. Это место Писания не к евреям тех далеких времен, а к сегодняшнему дню. Но они говорят, не надейся. Кому говорят? Богу. Мы будем жить по своим помыслам и будем поступать каждый по упорству злого своего сердца. Что они говорят? Помыслы и упорство злого своего сердца. Это говорит о том, что этот народ соприкоснулся к демонической силе и взял оттуда силу, и теперь они имеют в себе силу жить по своим помыслам. Они взяли бесовскую силу поступать каждому по упорству своего злого сердца. Они приняли силу, вызывающую вести себя против Бога и говорить, не надейся, мы будем жить, как хотим. Скажите, как мы живем? Как я живу? Как ты? Мы, вы, они. Следующий момент. Давайте мы возьмем из Деяний апостолов. Это страшная картина, очень правдивая. Это по вопросу, к какой силе прикоснулись и какая сила исшла и вошла в нас. Хорошо? Страшное место. Это Деяние 8 глава. Читаем с 1 стиха, ну, чтобы увидеть картину. Кто знает наизусть, хорошо, кто не очень помнит, потому желательно. Деяние 8 с 1. Саул же одобрял убиение его смыли Стефана. В те дни произошло великое гонение на церковь. В Иерусалиме все, кроме апостолов, расселись по разным местам Иудеи и Самарии. Стефана же погребли мужи благочестивые, благоговейные, и сделали великий плащ по нем. А Саул терзал церковь. Входя в домы, влача мужчин женщин отдавал в темнице. Между тем, рассеявшиеся ходили и благовествовали слово. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Интересно, это тот самый город, откуда была самарянка? Может быть, да. Если даже нет, ну, наш Господь там побыл несколько дней, большее число самарян уверовало, значит, раз уверовали, понесли дальше эту информацию, значит, должны были прийти окружающие соседские деревни, там городки тоже. Очень похоже, что так. Для меня звучит, что почва в самарянских этих районах уже была подготовлена к факту принятия Иисуса Христа. Потому что вот, и ей, помните, сказали жители, уже не по твоим словам веруем, а сами убедились, что именно истина Он там, или как, Иисус Христос, Мессия. Все? Все. Ну и вот теперь на эту почву приходит Филипп. Вопрос по-другому. Как на такой почве, вот сейчас будут веровать, но как на такой почве, там были бесноватые. Как на такой почве, там был Симон Волх. Вот нам вот сюда, к Симону Волху надо будет. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Какие чудеса? Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили сильным воплем, и многие расслабленные хромые исцелялись. И была радость великая в том городе. Ну, конечно, как можно не поверить после того, как ты это все видишь и слышишь? Ну, в принципе, да, так. Но дело в том, что некоторые поверят и останутся при себе. Вот нам сюда. Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который притем волхвовал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за какого-то великого. Ему внимали все, от малого до большого, говоря, сей есть великая сила Божья. Внимали ему потому, что он немалое время изумлял их волхвованием. Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем, о имени Иисуса Христа, то крестились мужчины и женщины. Уверовал и сам Симон. И крестившись, не отходил от Филиппа, и, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся. Симон, а ты изменился? Ну, я же крестился. Я тебя не расспрашиваю. Ты принял силу Божию? Ну, конечно, ты же видишь, я оставил. Ты оставил все? Чего ты прицепился? Симон Вов, скажи, пожалуйста, такой вопрос. Ты остался в прикосновении к дьявольской силе? Интересный вопрос. А в нем была дьявольская сила до того? Ну, волхвованиями он изумлял народ. Что это было? Это бесы были сбоку? Что сказать на это? Ну что, они имели в нем особое воздействие, если их не было внутри, то да, воздействие имели сильное. И он изумлял волхвованиями. Бесы были на его стороне, и он на их стороне. Интересно. А что с ним случилось, когда он принимал Христа своим Спасителем? Он не кричал, нет? Бесы не кричали? А когда водное крещение, все нормально было? А, ну, наверное, бесов не было в нем. Ну, наверное, не было. Ну, а возле него-то были? Ну, были, конечно, были. Понимаем, нет? Дальше идем. Наконец, доходит это известие до Иерусалима, и братья посылают туда Петра и Иоанна, которые пришли, вот 15 стих, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого, ибо он еще не сходил. Возложили руки, Симон увидел, принес деньги. Говоря, 19 стих, дайте мне власть, чтобы на того, на кого возложу руки, получил Духа Святого. Но Петр сказал ему, серебро твое да будет в погибель с тобою. Что серебро будет погибать, да, что ты тоже. Как человек, принявший Христа, будет погибать? Ну, Исаия тоже сказал, что он погиб. Исаия совершенно другая картина. Исаия не надо сюда. Хотя он и сказал, погиб. Подождите, ну да, ну как это мог Исаия вдруг погибнуть, когда через него Бог действовал? Это уже другой разговор, недоочищенность. А вот сюда. Серебро твое да будет погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе в этом части жребия, сердце твое неправо пред Богом. Сейчас, да, оно стало неправым пред Богом или оно оставалось неправым пред Богом? А вот туда. Итак, покайся в всем грехе твоем и молись Богу. Это грех, как его сказать? Это маленький грех, нет? Большой грех. Какой грех? Это крупный грех. Увесистый. Может быть, отпустится тебе помысл сердца твоего. Мы понимаем, какая серьезность обстановки во внутренности этого Симона Волхва. Может быть, отпустится, а может быть, нет. То есть, говорит, я не знаю. Петр не знает. То есть Петр видит, какая ужасающая картина. А что ты видишь, Петр? Почему у тебя такая реакция? Ибо вижу тебя, исполненного горькой желчи. исполнена эта чаша твоя, полностью переполнилась через край, и желчь стала выливаться. И это вылилось у тебя через край после того, как ты увидел, что подается Дух Святой через возложение рук. Понимаем? По-другому назад возвращаемся. До того момента, как мы пришли и стали молиться и возлагать руки на народ, чаша твоя практически была полная. Ну или в крайнем случае она резко стала наполняться. Я не вижу резкости. Я вижу планомерности. Я вижу другую деталь. Она у него была полная. Для меня звучит, что когда он принимал Христа своим спасителем, то он так плесканул, чтобы через край не выплескивалось. И оставил. Когда он обещал Богу добрую совесть, водное крещение. Филипп, как ты мог такое просмотреть? Да слава Богу, что Филипп пропустил. Для чего? Я сейчас скажу, для чего. Для меня звучит так. Чтобы теперь мы видели, чтобы понимали серьезность этих вопросов. Не вопрос, как это Филипп пропустил, то слава Богу, что он пропустил, чтобы для нас было пособие понимать, видеть и задумываться. Понимаем? Вот сюда нам идти. Ибо вижу, исполнено горькой желчи и в узах неправды. Когда ты вошел в эти узы? Тогда, когда ты увидел? Или ты показал, что ты в узах? Подожди. А ты когда-нибудь с этих уз выходил? Когда Христа принимал? А ты когда-нибудь думал о глубине очищения своей внутренности, когда вот бесы выходили с криком из других? Или ты считал себя ангелом Божьим? Желчь? Я скажу что-то. Вот у каждой птицы, у каждого животного, у человека есть желчный пузырь, желчный, да? Ну, птицу берем, ладно, вот курочки, там, индюшки, ну, такие помельче, чтобы были, утки, ну, в основном курочек берем. Вот когда ты ее зарежешь, голову отсекаешь, здесь принцип очень интересный, надо отсечь то, что слушала, что смотрела, что видела, что ела, чем питалась, чем дышала. Ну, пускай будет такой пример, чтобы нам понимать. Это вот когда мы приходим, принимая Христа, ну, образно говоря, нужно вот такую греховную голову отсечь. Потом надо кипятком ошпарить. Ну, может, неудачный такой пример, понимаете, иначе перья не вылезут. Потом их надо повыщипать, да, эти перья. Потом надо осмолить там и перышки, как называется, пеньки, да, в чем вот перо сидит, перо ты выдернул, надо пенек остался, его тоже надо повыдергать. Осмолить там волос бывает, помыть ее надо, ну, примерно так, да, технология такая. Потом нужно взять меч обоюдоострый, ну, примерно, образно говоря. Ну, разрезать ее и вот вытащить весь пищеварительный тракт. И желудок полный камней, сердце полное камней грехов, такое жестокое, жесткое и тому подобное. Печень надо достать аккуратно, чтобы не раздавить желчный пузырь. И желчный пузырь надо вырезать. Если его не удалишь, а бывали такие моменты, в некоторых местах очень плохо обрабатывали. И вот ты возьмешь, приготовишь и есть не можешь, потому что не довырезали желчного пузыря, и потом эта желчь растеклась. Вот я сюда иду. Вот я прямым текстом здесь вижу вот этот момент. Слушай, как так? Слово Божие, меч об это острый, такая сила проявлялась, и вдруг ты прошмыгнул мимо силы Божьей и умудрился оказаться неочищенным, недообрезанным. Понимаем, нет? Вот это страшный показатель. Знаете, о чем говорящий? Симон Волф, Петр еще мягко сказал тебе. Он сказал, вижу исполненного горькой желчи и в узах неправды. Детальнее звучит так. Значит, ты настолько прикоснулся к демонической силе, что демоническая сила научила тебя, как притвориться святым, чистым, покаявшимся, освободившимся. Понимаем? Помните, я вам рассказывал моменты. Вроде Христа принял своим спасителем, он или она. Вроде исповедание было у него, у нее. Вроде покаяние было у него, у нее. На водное крещение человек захотел. Интересно. А во время водного крещения, это конкретные факты. Это братья-служители в 2002 году имели съездное богослужение с разных стран, ну там, в Европе, к нам попались записи, мы с вами слышали, может быть, не все. И вдруг, понимаете, на водном крещении обещать Богу добрую совесть, а из человека крик. Какой крик? А нам прощения нету, мы креститься не будем, принимать крещение. А вот теперь только вскрылись жильцы внутри. Ну, слава Богу, что они вскрылись на момент водного крещения. А были, говорит, такие моменты, когда крещаемый топил того, кто преподавал крещение. И это на съездном братском старших служителей разбирался этот вопрос. И сказали, ни в коем случае, до тех пор, пока мы не примут Святого Духа. Ну, я сегодня не собираюсь этих вопросов касаться. Ну, как он прошмыгнул? Я о другой линии. Знаете, какой? Прикосновение к силе демонической. Что оно дает? Смотрите дальше. За кого-то стали молиться, потому что человек, надо понимать, сам увидел или сама увидела, что занятый. За освобождение от демонической силы. Стали молиться, вы знаете, что бес кричит? Чего вы меня изгоняете, а я крещеный? Вопрос возникает, знаете какой? Слушай, как ты выдержал зайти в воду и давать Богу обещание доброй совести? Понимаем, нет? Почему тебя не рвануло там? Почему ты не вскрыл себя? Ответ для меня очень простой. Потому что человек с этим демоном настолько соединились. Это не то. А что? Настолько сила демоническая была принята человеком, что человек умудряется принимать Христа, я не знаю, как правильное слово сказать, при состоянии, что в себе имеет демона. Как такое может быть? Факты. Вот он факт деяний апостолов. Мы понимаем, что хочет Бог сказать? Насколько мы прикасаемся к силе Божьей? Помните, у нас были рассуждения, кровь Христа, которая очищает совесть нашу от мертвых дел. Когда? На водном крещении? Это поздно. Когда? Когда мы принимаем Духа Святого? Это поздно. Да не поздно, пока человек жив, но поздновато. В каком смысле? Назад, на начало. А почему кровь Христа бездействовала в момент, когда мы принимали Христа своим Спасителем? Почему? По-другому звучит. Если бы вот здесь не вскрылся бы Симон Волф, ой, проблем было бы. И в церкви, и с родством, и с народом. Здесь не описано, у него была жена, не было, были дети, не было. Понимаете, что потом с потомством будет? Какая зараза? Поэтому, когда идет вопрос очищения и освящения, вот мы сегодня с вами затрагиваем вопрос помыслы. Эй, помыслы? Что вы говорите? Это соприкосновение с демонической силой. Этот человек помыслил, посмотрел, соприкоснулся, и эта сила вошла в человека и притаилась. Вот видите, он не отходит, удивляется, какие чудеса, какие действия, какой силен Бог. И смотрите, какая хитрая лукавая мысль. Вот да, по-русски так будет звучать. Дело в том, что о нем говорили, это все есть великая сила Божия. А теперь у него будет великая сила Божия возлагать руки. Все будут приходить к нему, потому что он будет возлагать руки, и они будут принимать Духа Святого. Ну так он думал, да? Потому что к нему приходили. Что он принес? Деньги. Знаете, что он принес? Его вся жизнь была построена авторитет славы, любостяжание людей и деньги. Это такой бермудский треугольник. Раз, раз, раз. Значит, что он делает? Значит, из этих трех пунктов я, гордость, любостяжание людей и деньги, он приносит деньги. И говорит аккуратно, дайте моему я эту власть, чтобы мое «я» на кого положит руки, чтобы через мое «я» они получали Духа Святого. Замечаете? Через эти деньги, смотри, что сказал второе. Значит, тогда, когда я буду иметь эту власть, мое я будет иметь эту власть, то ко мне опять будут также приходить люди. Я буду заниматься любостяжанием людей. Слушайте, врожденный бесовский диакон знает, как работать с людьми, с обществом и с деньгами. Ну, то так. Значит, какой ты был в трех в этих вопросах, как минимум, такой ты и остался. Так у тебя желчь не появилась, а осталась. И ты не то, что в тюрьму, в лес, в вузы, да ты из них не выходил наружу. Тогда звучит интересная фраза. Сын Божий пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Дальше, расторгнуть узы темницы, там, кандалы и так дальше, да, своими словами. И измученные души выпустить на свободу. По-другому звучит. Симон Волф, слушай, Сын Божий пришел, чтобы тебя из тюрьмы выпустить. И ты умудрился остаться в тюрьме? Но он же член церкви, да или нет? А хлебопреломление он участвовал? Ну, давайте, давайте. А тело ломимое он принимал? А кровь пролитую он пил? А он исповедовал, что Иисус Христос, Сын Божий? Давай. Как такое может быть? Вот так, как написано. А теперь проверяем степень нашего очищения. Ага. И мысли, помыслы. Давай. Смотрите дальше. Римлян читаем. Ой. Это место Писания, где мне не приходилось встречаться. Большинство говорят, это про неверующих. Я говорю, братья, ну почитайте внимательно это место Писания. Оно страшно звучит. Но это говорится для верующих. Читаем. Римлянов 1 глава с 18 по 32 стих. Большой объем. Нам нужно стрелки будет, может быть, останавливать. Ну что сделаешь? Римлянам 1 глава с 18 по 32. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие, неправду человеков». Ну, похоже, для внешних, допустим. «Подавляющих истину неправдой». Ну, конечно, это безбожники. Но. Вот тут ни в коем случае. Дело в том, что истину подавляют неправдой даже христиане. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимая Его вечная сила, Его божество от создания мира, через рассматривание творений видимы так, что они безответны. Но это для неверующих. Ну, допустим. Но как они, познавши Бога? Опа! Это не неверующие. Познавшие, не узнавшие о Боге, а познавшие. Слово «познать» – это взять, вкусить, попробовать, удостовериться и определиться. Познавшие. Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога? Вот нам сюда. Когда Бог даст, подойдем уже к Аврааму, он прославил Бога. Может быть, сейчас я не все детали буду касаться, чтобы нам туда не уйти, нам пока вот сюда надо. Но как они, познавши Бога, не прославили Его? А почему не прославили? Вот он вопрос. Непрославление Бога как Бога является плодом. Этот плод является мы удержанные. Мы удержаны, не могущие принести этого плода, говорит о том, что мы к чему-то привязаны. Привязанность к чему-то говорит о том, что нас это интересовало, к чему мы привязаны. Раз оно нас интересовало и мы привязаны, говорит о том, что мы вкусили силу дьявола. Мы коснулись к его силе, и эта сила вошла в нас, и мы привязались, и не хотим отвязаться. Иссахар, осел крепкий. Он увидел, земля хороша, протоки вод, прохлада. Он сам склонился, наклонил шею, поставил плечи под ношение тяжестей и для работы в уплату дани. Привязался, соприкоснулся, принял силу. Теперь ты его не заставишь. Вот она причина. Он говорит, вот так, позвольте, будем говорить, как Симон Волх вы приняли Бога. Понимаем? Ну, примерно, чтобы было понятно. И вы не прославили его как Бога. Это видно из действий Симона Волхва. Если бы он прославил, он бы никогда бы деньги не принес. А раз он принес деньги, значит, он никогда не прославлял Бога. У него губошлепное было. Участник хлебопреломления, ведь он же член церкви. Он же участник ломимого тела, пролитой крови. Ведь он же говорил, что это тело Господа. Ну, я понимаю, что в те далекие времена именно так говорилось. Потому что это настолько свежие события, что Филипп должен был так и говорить. Иисус преломил и сказал, идите, сие есть тело мое. Ну, так оно и говорилось. Оно и сейчас говорится так. Правда, может быть, не везде. Потом чашу благословил, примите, сие есть кровь моя нового завета, проливаемая во оставление грехов. Симон Волф, значит, ты сейчас выпил крови во оставление твоих грехов, да? Да. Как стали молиться о Духе Святом эти грехи? Хоп, и наружу вышли все. Как? Вот так. Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, а потому, ну, осуетились умствования своих, омрачилось несмысленное их сердце. Что сердце сделало? Омрачилось. Слово «омрачилось» мы с вами касались. Это покрывало лежит. Бог века сего ослепил их неумы, омрачил. Заново, заново. Раз они, познавши Бога, не возблагодарили, то они автоматически вошли под покров силы демона, который, что сделал? Омрачил несмысленное их сердце. Они члены церкви. Видим теперь, когда омрачается сердце? Не прославили, потому что там связанность, там не разрешили вопросы. А раз не прославили, готовься, омрачение будет, никуда не денешься. А омрачение это называется попасть в сени крыл беса, демона. И он покрыл и разум, и сердце ослепил. Называя себя мудрыми, обезумели, славу нетленного Бога, изменили в образ, подобный тленному человеку. Ну, раньше птицы там и так дальше. А теперь авторитеты личностей, фамилии, погоны. Понимаем, да? Родственные, национальные вопросы. Написано, искупило всякого племени, колена, языка. Мы придерживаемся и рода, и фамилии, и национальности, и верхом разъезжаем, как на белых конях. Значит, недовыкупленные. То предал их Бог... Ах, в похотях сердец. Ой-ой-ой-ой-ой, у членов церкви пошли похоти. В похотях сердец их, а еще нечистоте. И вот книга Откровения, нечистый пусть еще сквернится. Это они соприкоснулись, но она с вами как-то язык не поворачивается. Не-не-не, ну только не мы, ну Господи, только не мы. Ну, проверяй каждый себя. То предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. А осквернение тела – это, во-первых, измена Богу. Конкретнее, более простые варианты. Осквернение тела – оскверненные глаза и уши, нечистые глаза, уши. Говорил, язык нечистый, говорил, смотрел, слушал. Нечистая область мышления, нечистые мысли принимал, потому что там запросы, нечистые помыслы, потому что там уже и в сердце проблемы. Ну так? Не говоря уже о вопросах сексуальных и тому подобное. Это уже детали. Они заменили истину Божью ложью, поклонялись, служили твари вместо Творца, который благословен во веки веков. Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины стали... Их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставившие естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Где? Неверующие? Он говорит, в церкви. Разжигались похотью друг на друга мужчины, на мужчинах делая срам. И получают самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме? Ну, к нам вопрос. Ну, Господи, ну ладно, мы не в этой категории. Ну, хорошо, ладно, хватит нукать. Мы заботимся иметь Бога в разуме? Проверяем ответ. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму. Че? Во! Превратный ум у неверующих или у верующих? У верующих. Что делается при превратном уме? Сейчас будем читать. По-другому. Что делается у христиан при, если они докатились до превратного ума? Написано. То предал их Бог превратному уму делать непотребство, так что они исполнены всякой неправды. Как вопрос неправды? Блуда. Ну, это уже более конкретно. Это, во-первых, измена Богу, а потом и сексуальные вопросы. Лукавство. Корыстолюбие, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивые, клеветники, богоненавистники. Христиане, богоненавистники, это ж, как это может быть такое? Ну, написано, сейчас нету времени разбирать все вопросы. Гордые, обидчики, самохвалы, изобретательные на зло, непослушные родителям. До этого хоть отбавляй. Безрассудные, вероломные, нелюбовные, непримиримые. Немилостивы, они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. Что это значит? Ах, вот оказывается, когда до силы демонической соприкоснулись, сила вошла, посмотрите, на что изобретательность. Почему говорю? Потому что если взять все исповедания и покаяния, которые были у народа Божьего, и народ выходил на исповедание покаяния, не оглашая ни имен, ни возрастов, ни вопроса разнополости мужского, женского пола. Хорошо, да? И собрать вот эти исповедания грехов, и вот так вот сложить в корзиночку, образно говоря, эта корзиночка точно описана вот сейчас Римлянам в первой главе. Понимаем? Сами исповедания народа Божьего показали, что эта вся корзиночка находится в большинстве сердец народа Божьего. У кого что? У кого больше чего? Всего лишь навсего. Значит, не прославили Бога, не носили в умствованиях своих, не возвеличили Его, не дали Ему почета, уважения, или как правильно выразиться. А почему? Потому что там были заинтересованности другого рода. Вот оно что! Читаем про Авраама. Очень сильное место, и нам надо его очень хорошо изучить. Сегодня я не знаю, сколько мы сможем уделить времени этому, ну, сколько получится. Остальное желательно, чтобы дома работали очень глубоко. Римлянам 4 глава 17 стиха. Римлянам 4, 17 и дальше. Как написано, я, то есть Бог, поставил тебя отцом многих народов, пред Богом, которому Он поверил, животворящим, то есть делающим живыми, мертвых, и называющими несуществующее, как существующее. Ну, что Аврааму, когда нужно было принести Исаака в жертву, тогда он верил, что Бог может и его оживотворить. Это понятно. Ну, а пока мисс Авраама не было ребенка, о животворении пока мисс речи нету. То есть вопрос ставится, называет несуществующее, как существующее. Он, Авраам, сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному, так многочисленно будет семя твое. Вот он понадеялся и потому получил от Бога позволение, чтобы у них было зачатие ребенка. Сейчас я пока в эту сторону не двигаюсь. И не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении. Он не варился в этих рассуждениях. Теперь себя берем. Сколько из нас варятся в рассуждениях, что творится в наших семьях? Варимся? Варимся. Переживаем? Не спешите. Дальше, чтобы было понятно. не поколебался в обетовании Божьем неверии, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу. Если ты смотришь, что творится, и в этом ты варишься, то ты славу Богу не воздашь. То получается, для меня звучит два котла. Ну, пускай будет так, ладно? Один котел – жизненные обстоятельства его семьи. Второй котел – Божье Слово и определение воли Божьей, благословение, которое Бог определил. И вот Авраам стоит возле этих двух котлов. В какой котел залезть всем своим естеством, от темени головы до подошвы ног, пускай будет такая грубая форма сравнения, с теми чувствами, хотениями, фибрами души, мыслями, помыслами, отчаянием. Ну давайте, в какой котел он залезет? В какой мы залезли с вами? Ну, у нас в семье, ну вот видишь, вот уже столетние, вот уже понимаешь, уже Измаилу 13, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Варись. Варимся потому, что прикоснулись к демонической силе. Понимаешь, что творится? Помыслы? От того, к какой силе прикоснулись. Для меня звучит, он спиной повернулся к этому котлу. Ну, пускай будет такой оборот рассуждения, ладно? И вот в этот котел Божьего обетования он погрузился полностью. По-другому. Сколько времени он там варился? Несколько лет, я не об этом. Священное Писание говорит, малая закваска должна, ну, в отрицательном смысле она заквасит все тесто. Ну, да. Но есть, когда Иисус говорит о доброй закваске, и говорит, чему уподобим Царствие Божие? Оно подобно закваске, которую женщина положила в три меры муки, доколе не скисло все. То есть положительно. Для меня три меры муки звучит не столько три вопроса времени, сколько три факта – дух, душа и тело. Он говорит, Царствие Божие! Вот оно должно в положительном смысле проквасить. Ну, звучит немножко так, немножко неудачно. Но сам Иисус сказал, что можно такое сравнение сказать. Царствие Божие подобно закваске. Так вот теперь получается, нужно провариться до мозга костей. Если на большом огне большую тушу какого-то животного там или птицы варить, понимаете, то сверху она сварится, а внутри будет кровь. Понимаем, да? Она не проваренная. Надо провариться до мозга костей на медленном огне. В духовке то же самое. Помните, я рассказывал, такой простой вещи научился для духовных вопросов. Индюшку такую купил. Вот, думаю, сейчас для семьи сделаю. Ну, обычно на мне всю жизнь было продукты питания, приготовка и тому подобное. Научился кулинарить. Думаю, что неплохо. Ну, самому, конечно, понравилось. Другим, наверное, тоже. О, смотрю, индюшка, а в ней термостат. Но он не обманет. Он точно скажет, что она внутри готова. Ну, и поставил. Как понимал, термостат выскочил, ну все, такой запах, что вы говорите, вкусненько, так понимаете. Зажарил, достал на стол, стали кушать, разделывать, а возле кости кровь. Я этого термостата, ее опять в духовку. Сиди, не пищи, больше не верю. Говорит, слушай, внимательно последи за маленьким огнем. Да я, говорю, поставил огонь маленький, термостат обманщик. Вот такие термостаты у нас, обманщики, совесть термостаты. Понимаете? Для меня звучит, что вот, ну сейчас может быть не о совести здесь. Он не поколебался в обетовании Божьим неверием. Чем неверием мы колеблемся? Это ветры, которые дуют. Он говорит, не поколебался. Но прибыл тверд в вере, за счет чего? Воздав славу Богу. Где он варился? Вот в этом котле Божьих обетований. И будучи вполне уверен, что он, Бог, силен и исполнить обещанное. Потому вменилось ему во что? В праведность. Значит, получается, он соприкоснулся к силе Божьей, сила Божья вошла в него, он стал силен, чтобы вариться в этом котле Божьего благословения, хорошо? И он прославляет Бога. Заметьте, что делает. Дальше, если читать Священное Писание, будет рассказывать об этих деталях. Берем. Римлянам 10 глава. 8, 10 и 17. Римлянам 10, 8, 10. Но что говорит Писание? Давайте Авраама берем. Близко к тебе слово в устах твоих. Ну, когда ты будешь прославлять Бога. И в сердце твоем. Потому что ты принял вот сюда, понимаете куда? Значит, мысль пришла, и ты запустил ее в сердце. По-другому. Ты захотел соприкоснуться с силой Божьей, к медному змею на расстоянии, к разрушенному храму на расстоянии, понимаем? И вот оно стало входить, стало во внутренность идти. Дальше. И оно у тебя внутри. Что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих, в сердце твоем. Слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать, вот он исповедует, прославляет Бога, Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Это чтобы в мой и твой адрес Бог вменил нам в праведность? Мы понимаем, что мы не варимся в котле отчаяний. Вот у нас семья трагедия. Господи, ты сказал, вот я и вот дом мой, мы твои, какие мы не есть. Понимаем? Последнее слово за тобою. А я буду прославлять имя твое святое, я буду вот в этом котле твоего помазания вариться. Понимаем, нет? Так вот, интересно вот что. Значит, какие мысли и откуда, и помыслы, или освящают, или оскверняют. Хорошо? Какие мысли, помыслы, какую силу они приносят, Божью или сатанинскую? Соприкосновение вот это с Божьей силой приведет к вопросу вера в слова Божьи. Соприкосновение с демонической силой приведет к возрастанию веры в особенность, уверенность в самих себе, во грехах, в нечистоте. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих, в сердце твоем. То есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, устами исповедуют ко спасению. Закон. В таком случае будешь рассматривать, к чему привязанность, освобождаться, каяться. 17 стих этой же главы. Итак, вера от слышания. А вот слышание от кого? Здесь сказано от Слова Божьего. Читаем Ефесян. И еще одно место Писания. Будем подходить к молитве. Ефесян. Вторая глава, стих. Давайте с первого по третий, нас интересует третий. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, теперь нам нужно, между которыми и мы все жили, некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, соприкосновения с демонической силой. И были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых, по преступлениям оживотворил со Христом, благодатью вы спасены. И воскресил с Ним, посадил на небесах во Христе Иисусе». По-другому звучит. И нас мертвых, потому что мы для Бога умершие были, но живые были к демонической силе. Воскресил для меня звучит так. Разорвал связку между нами и демонической силой, которую мы в себя приняли. Потому что как твердо мы стояли во грехах. Будучи христианами. Какие грехах? Это каждый разбирает свои. Как минимум те, которых мы каемся, когда Бог касается темами проповедей. Те грехи, которые каемся, когда исповедание, вот мы выходим отдельно и пред Господом в уши Господа и в присутствии служителя, рассказываем, помолись, вот вижу себя вот таким, вот такой. А мы сами касались не только дела, а в словах мало кто кается, а за чувства, хотения, желания. А книга Откровения говорит, любящие неправду идут в преисподнюю, да? Но они же ничего не сделаны, не сделали. Есть такое выражение, не пойман, не вор. У Бога по-другому, не пойман, но вор. Как? Ну я еще не успел, не успела. Это всего лишь та разница. Так я, говорит, знаю твои мысли и помыслы, твое естество. Вот так вот раз, вывернуть и показать. Так вот он говорит, вот когда нас оживотворил, то воскресил и о горнем помышляется. И посадил на небесах. Скажите, пожалуйста, о чем мы будем говорить в таком случае? Ну, читаю в заключение. Евреям 12 глава с 1 по 3. 3 нас интересует особенно. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя, запинающий нас грех». Подожди, кому ты пишешь? Евреям. Ну, каким? Моисейских времен? Ну да. Погоди. Ты это членам церкви пишешь или к внешним, посторонним? А? Что мы скажем? Для меня звучит. К церкви. Что? Теперь читаю. И посему мы, члены церкви, вступившие в завет с Богом, через водное крещение, обещание Богу доброй совести. Это в завет с Богом, есть еще одна такая деталь, в завет с Богом любви, это принятие Христа своим Спасителем. Мы, члены церкви, принявшие Духа Святого, имея вокруг себя такое множество облака свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех. Бремя и запинающий грех имеется у тех, которые приняли Христа, которые приняли Святого Духа, которые обещали Богу добрую совесть, водное крещение. У них бремя, запинающий грех. Ну, бремя, тяжесть. Тяжесть чего? Ну, всего, чего хочешь. Грехов тоже. Запинающий грех. Это между нами и Христом прослойка любимого греха? Не может такого быть. Ну, так написано у евреев. Раз писал, значит, это видел. Это в те времена. Недавно Господь умер, недавно воскрес, недавно 40 дней находился с учениками, недавно вознесся, недавно день Пятидесятницы. Ну, недавно, лет 70, не больше. Ну, свежие все события. И в этой новозаветней церкви вдруг бремя и запинающий грех? Недоразвязанность, недопокаянность. Горькая желчь, узы неправды. Как сегодня мы с вами касались. Оттуда помыслы, и пошло и поехало. А почему в этом остались? А потому что прикоснулись настолько к силе, что решили ее не бросать. Убедили демона вместе с нами на водное крещение пойти. Он говорит, хорошо, буду молчать, только ты, говорит, тоже молчи. И вот сговор, ну вот это да. Сговор с демоном. Слушай, я тебя не продам. Ты тихо сиди. А тут говорит, а ты меня тоже не выдавай. Я тоже тихо буду сидеть, и ты тихо сиди. Вдвоем будем обещать Богу, ну давайте, добрую совесть. Ай-яй-яй-яй. Ухо не режет. Сговорились двое одним путем идти на водное крещение. А потом этого беса выгоняет, он кричит, а я принял крещение, я крещеный. Как ты смог в воду зайти и выдержать это? Ответ очень простой. Да мы с ним, да мы с ней. Ты слушай, два сапога пара, одного поля ягодка. Он мне, я ему, она мне, я ей. Вот и все дела. Но мастера, кто мастера? Бесы или уже принявшие Христа? Мастера. А сколько у нас таких мастеров? Ты о чем? Помыслы, в которых варимся, показывают наше мастерство. И темы о помыслах практически не фигурируют на кафедрах. Мастера изобретательны на зло. Это же талант. Они изобрели чудо, как надурить всю церковь. Ну, у Филиппа было помазание. Ну, правда, да? Ну, вот, что вот этого вот крестили, понимаешь, демона с человеком. Ну, наверное, такие служители оказались. Подождите, не сбежите. А Филипп тоже оказался таким служителем. Да что-то не похоже. Там, понимаете, он говорил, проповедовал, и бесы с криком выходили. Это же сильное помазание, правда, да? Чудеса творились, знамения делались. Ну вот, слушай, ты в какой был крещен церкви или крещена? Там бесы выходили? Не-а. А чудеса, знамения делались? Не-а. Ну тогда понятно, что ты прошмыгнул на водное крещение. Ну да, да. А Симон Волф как проскочил? Там какая сила Божия была! Мы понимаем, что такое изобретательное назло? Ну и таланты. Так вот, когда мы такие таланты, мужья, жены, когда мы такие таланты, папы, мамы, ну-ка смотрим на наших детей. Уф, какие они талантливые, изобретательные назло. Теперь поняли, почему? Потому что мы соприкоснулись с силой и по сегодняшний день сидим. Запинающий грех. Бремя. Заново. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя, хотя мы и члены церкви, вступившие в завет с Богом, даже принявшие Духа Святого и Христа своим Спасителем, свергнем с себя всякое бремя. Всякое? Ух ты! Ну, эти бремена, ладно, вот это... Тихо, сиди, я тебя не продам. Ты не бремя, ты бремечка. Ну, ты какая золотая. Сиди тихо. Вот чем мы занимаемся. Свергнем всякое бремя, то есть все, и запинающий нас грех. С терпением будем проходить прилежащие нам поприще. Дальше. Глаза. Какие глаза? Вот эти две пары физических, внутренние. А мы с вами читали, чтобы Бог просветил сердечные очи, ослепил умы, значит, у ума тоже есть глаза, понимаем, да? Мы с вами разбирали поверхностную эту деталь. Взирая вот теми глазами, глазами в уме, в мышлении и глазами в сердце. Взирая на начальника и совершителя веры, Иисуса, взирая, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, воссел одесную престола Божия. Помыслите! Вот теперь можем помыслить о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь, не ослабеть душами вашими. Обратное чтение стиха звучит: вы обязательно ослабеете душами и изнеможете, потому что вы не помышляете о Господе. Сколько из нас немощных и ослабевших, изнемогших, не в физической стороне, пожалуйста. Это показатель, что мы не помышляем о претерпевшем. Потому что мы не взираем на Него, на Его славу, на Его страдания. Потому что у нас еще имеется бремя и запинающий грех. Потому что мы не в том котле варимся, а в котле другом. Потому что мы соприкоснулись с силой демонической и от нее не освободились. Что делать? Ефесян мы прочитали. Он и дает искупление. Вопрос очень интересный. Боже, помоги очиститься. А ты действительно хочешь очиститься? Ну да. А что задумывался? Что задумалось? Потому что мы не всегда и не во всем, и не на все, или не на всю хотим очиститься, освободиться. Ну, если сын освободит, то истинно свободны будем. А он сказал: я истинно освобожу только тогда, когда ты истинно захочешь освободиться. Сколько из нас не желающие истинно освободиться? Что ты сказал? Я не ошибаюсь, я слежу за тем, что я говорю. Сколько из нас не желающие истинно освободиться? Как это понять? Столько, сколько из нас остаются в проблемах. 1 плюс 2 равняется 3. Значит, нас что-то удерживает, запинающий грех удерживает, нас что-то интересует. Господи, это вообще величайшее чудо, что ты спасаешь нас, что не даешь нам погибнуть, что ты касаешься внутренности, что сила твоя наполняет. Боже, чтобы вот так вот мы понимаем, вот если мы увидели свое состояние, то давайте смотреть на Иерусалим разрушенный, ну пускай будет так, да, на храм разрушенный. Ну, правда, для народа Израиля немножко страшная такая фраза. «Все ваш дом оставляется вам пуст». То есть Божьего присутствия нету. Это страшная фраза. Но когда Соломон молится, он, образно говоря, говорит так. «Дом будет разрушен молитвенный». Ну, в смысле, не молитвенный, а храм, да? «Иерусалим будет разрушенный, но опочивает сверху сила Божья». И когда, говорит, вы в стране рабства посмотрите, то эта сила моментально к вам. Скажите, пожалуйста, с какой быстротой глаз человека смотрит? Ухо слышит звук со скоростью звука, правда? А свет, когда идет, или видеоинформация, ну, что мы видим с вами, она идет со скоростью света. Понимаем? Отсюда ответ. Со скоростью света, даже не видя глазами, прикасаешься к Голгофскому кресту. И со скоростью света оттуда пришел ответ. Сила вошла. Иисус говорит, я чувствовал, как из меня вышла сила.
Хорошо.
Женщина, а ты, вот, которая прикоснулась к краю одежды, она говорит, я тоже почувствовала. А как ты ее почувствовала? Источник крови у меня иссяк. Как мы смотрим на нашего Господа, чтобы иссяк источник крови, сидеть вот в этом котле, в котором варимся и смотрим, что вокруг делается. Чтобы с того котла перейти в котел Божьего благословения. Ну, пускай будет такой, ладно, вариант. Боже, да вытащи ты меня с этого котла! Вот этот котел называется глубокий ров, страшный ров, из которого извлек нас. Тенистое болото, из которого извлек. Или узкий колодец. Узкий колодец, когда бросили одного из пророков, оттуда ты не вылезешь. Веревки ему, помните, бросили, а он не мог уже, руки ослабели. Ему тряпки бросили, он подложил. Это, значит, он вот так вот руками вниз. Значит, для меня звучит, все-таки он мог опустить руки. А если кинули и руки так вот наверх, и не можешь их опустить, вот в такой позиции там ты и будешь находиться. Колодцы были узкие. Или он смог развернуть их, или он сразу ему вразумления были, чтобы вот так вот его солдатиком там бульк. Ему потом раз, веревки подложил он там, и вот так руки прижал, и его потянули, потому что тело не выдерживало веса человека. Разрывало здесь у него под руками все. И вот говорит, ты извлек. Из чего? Вот с этого вот котла, в котором варился, варилось, варились. И поставил на краеугольный камень, то есть в котел Божьих благословений. Вложил в уста новую песнь, хвалу Богу нашему. А мы с вами касались, правда, у нас должна быть тема песни, какие Бог хочет слышать от нас на земле. Это вообще уникальный вопрос. Но одна из песен есть такая, у этого народа, у народа Израиля должна быть вот такая новая песня. Какая? Вот в то время они этого споют. «Город крепкий у нас». Спасение Он дал нам вместо стены и вала. Ну, такая песнь, представляем, да? И вот такую песнь мы должны с вами петь, нет? И мы должны говорить, Господи, ты представляешь, я Авраам, а я Сара. Но не по вопросу ожидания рождения детей, по вопросу рождения, спасения, очищения, освящения, последнее слово за Господом. Ну, так для меня звучит. Это варится в этом благословении. И знаете, такое интересное чудо. Вот сегодня я не стал читать это местописание. Плоские помышления, суть вражда против Бога. Они не покоряются, да и не могут, сколько бы ни захотели, у них ничего не выйдет. А тут, когда ты с того котла перешел в этот, у тебя, ну, нету этих помышлений. Тебя как не тронь ты о Господе. Тебе что не скажи, ты на Господа переключаешь это или переводишь. Понимаете, да? Тебя только затронь о Божьем благословении, как... Елизавета исполняется от Духа Святого, когда Мария к ней пришла. Ну, примерно так. Ой, слава Богу, сегодня мы имеем с вами такую возможность. Боже, укрепи нас, склоняем колени, будем молиться. Господу нашему слава. Молимся. Аминь. Большая благодарность пред Твоим лицом, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети. Благодарность Тебе за эту возможность, за силу, за славу, за помазание. Благодарность Тебе, Боже, что Ты руководишь Твоим чудным советом на каждого из нас, являющий милость Твоего благословения. Помазание славы. Благодарение Тебе, Господь. Благодарение имени Твоему Святому, что это не тупик, есть только выход, освобождение, помощь Твоя. Благодарение Тебе, Господи. Достоин Ты этой хвалы и славы. Достоин Ты прославления имени Твоего Святого. Достоин Ты, Боже, что тебе тупиков нет, у Тебя только выход, освобождение. Благодарение имени Твоему Святому. Благодарение, Господи, благодарение Тебе. За помазание Твое, за славу Твое, за могущество Твое, за слово Твое, за огненное помазание Твое, за силу Твою. Боже, что можем очищаться, освящаться, освобождаться, признавая себя, называя вещи своими именами, получать освобождение. Слава, 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 слава имени Твоему Святому. Боже, помоги нам дальше. Помоги прославить имя Твое Святое, помоги восторжествовать, помоги очищаться, освящаться. Помоги, Господи! Спаси нас до конца, чтобы жизни наши не прервались ни готовности. Спаси нас до конца. Благодарение имени Твоему Святому за помазание Твоей славы, за благословение Твое, за то, что Ты силен и могущественный. И мы Твое наследие. Веди нас дальше, руководи Твоим советом. Благослови в следующие разы, когда будем собираться для славы имени Твоего Святого, чтобы проставить возвеличить имя Твое. Господи, о нас, о наших родных и близких, о семьях, у кого какое семейное положение, чтобы прославилось имя Твое святое. Сохрани, сохрани, спаси церковь, наследие Твое. Господи, с благодарностью пред Твоим лицом. Прими от нас благодарность. Будь прославлен, возвеличен всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.